как это не может показаться странным, но хоккей, чемпионаты мира по этому виду спорта впервые проводятся в Канаде отчасти и потому, что международные события, хоккейные соревнования, проводящиеся под эгидой Международной федерации хоккея, мало интересуют североамериканцев и канадцев в частности. А вот из тех видов спорта, которые действительно привлекают внимание североамериканской публики, можно выделить американский футбол. И сегодня в нашей рубрике «Экономика большого спорта» мы продолжаем цикл под условным названием «Уроки американского спортивного бизнеса». Слово ведущему рубрики профессору Роберту Воскричану.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, хоккей, ну, в данном случае можно говорить, конечно, только о Канаде, потому что в Америке несколько иная ситуация. Там есть масса, ну, не масса, но 2-3 как минимум вида спорта, которые впереди хоккея.
Мы должны сказать, именно чемпионаты мира по хоккею, а отнюдь, конечно же, не Национальная хоккейная лига.
Естественно, что хоккей в исполнении Национальной хоккейной лиги — это то, что приносит примерно 2 миллиарда долларов прибыли в год, и, в общем-то, НХЛ — одна из самых преуспевающих лиг мира. Но хоккей больше популярен, конечно же, в Канаде. Там он фактически стал квазирелигией какой-то, даже я бы сказал. Боссы американской футбольной лиги, она называется NFL, National Football League, в общем-то, смогли прийти к компромиссу. Мы затрагивали эту тему в прошлом году, что взбунтовались клубы, которые не могут успевать, не успевают, не могут дотянуться до тех невероятных высот, которых достигли фонды зарплат. И, в общем-то, ситуация была примерно такова. Ровно пополам делилась лига. 15 бедных клубов, ну, бедных в кавычках, что там бедняков-то нет, из которых, из этих 15, примерно 5 вообще дышали на ладан, и 15 более или менее преуспевающих клубов, из которых 2-3 просто, ну, купались в деньгах. И эта ситуация, совершенно очевидно, должна была привести к краху лиги, потому что если бы возобладал экономический такой эгоизм, то я думаю, что лига как бизнес-единица и как бизнес-проект уже перестала бы существовать. Среди клубов американской национальной футбольной лиги существует, мне кажется, такой принцип: каждый выплывает как может. Потому что есть клубы, которые практически ничего не выигрывают, но тем не менее более или менее хорошо себя чувствуют. Например, клуб из Цинциннати живет за счет того, что выращивает игроков и продают их в Нью-Йорк, например, там, где самые богатые покупатели. Там Нью-Йорк Джайантс – это самая знаменитая культовая команда. Она покупает всех по любой цене, если этот игрок им нужен.
Как и в НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс.
Ну, примерно так. Хотя Нью-Йорк Рейнджерс с точки зрения спортивных результатов,
да,
ничего
практически. Да, добивался мало.
Но, тем не менее, вот эти вот клубы – это исключения, которые подчеркивали общее правило, что необходима реформа. И реформа состоялась. В чем ее суть? Существует два источника доходов. Один из этих источников подвержен распределению, а второй нет. Те деньги, которые не распределяются, это доходы клуба от эксплуатации своей арены. В частности, вот тот Giants, New York Giants, который, так сказать, знаменитая арена, на которой выступал еще Пеле, то, что в Европе называется сокером и в Америке. Giants, они не смогли выкупить этот стадион, потому что стадион принадлежит городу. Но они смогли выкупить места, а там почти там, под 100 тысяч мест. И он практически заполняется полностью на матчах New York Giants. И выкупив места, они могут фактически отбивают аренду на одну треть. Решение было таково, что все доходы, которые будут клубы получать от эксплуатации своих ли арен, либо арендованных, как вот в случае Giants, полностью идут в казну этого клуба, потому что это в чистом виде экономическая деятельность, и тут делиться нечем. Остальные же доходы даже подлежат перераспределению. Несколько цифр приведу. 15 наиболее благополучных клубов лиги создают пул размером 430 миллионов долларов на ближайшие 4 года. 7, 8, 9 и 10 год. И в 2007 году тоже часть денег потрачена из этих 430 общих. Для чего этот пул создается? Для пропорционального субсидирования 15 беднейших клубов. То есть эти деньги пойдут на помощь бедным. При каких условиях? Расходы бедного клуба на оплату игроков должны превысить 65%. Вот если, так сказать, от его бюджета. То есть если клуб уже, другими словами, клуб должен выдыхаться для того, чтобы получить эту помощь. Если он менее 65%, то есть он пока еще тянет, он помощи не получит. Второй момент. Если клуб переезжает на новый или обновленный стадион, или арендует новую арену, то он не получит этих денег. Значит, все грамотно делается. То есть, значит, есть деньги, будьте любезны, тогда зарабатывайте с этой арены. Вы не получите денег из общего котла. И третий момент. Если уровень прибыли клуба от продажи прав на наименование ворот стадиона падает ниже 90% от общелиговской. Представляете, как все четко продумано. Так вот, если они не могут продать за хотя бы 90% от среднелиговской стоимости вот этой вот арены, значит, у них плохой менеджмент. Казалось бы, что за бюрократия? Даете деньги, так давайте. Что такие крючковатые? Ничего подобного. Все просчитано. Интересная очень
программа. Ну да, междувенческую как бы составляющую исключить
раз и навсегда. Некоторые говорят, да, социализм по-американски. Но здесь не социализм, здесь очень грамотный, продуманный маркетинг. Потому что если ты хочешь продавать продукт, а лига, она продает продукт. Не конкретный матч один интересный между Нью-Йорк Джайантс, например, и другим нью-йоркским клубом, а продукт. Этот продукт называется не матч, не игра. Этот продукт называется соревнование, турнир.
А тут потом получается 4-летний цикл, да?
Да, совершенно верно. И пиком этого турнира является матч за Супербоул, который, так сказать, бьет все рекорды. Минута рекламного времени там стоит уже 2,5 миллиона долларов, как минимум. Это совершенно четкое стремление боссов лиги преодолеть кризис. Надо отметить первое, что боссы НФЛ нашли очень серьезный и эффективный инструмент разрешения сиюминутного противоречия, но в среднесрочной перспективе, уже где-то за 2010-м, ближе к 2012 году, на следующий цикл необходимо либо это закрепить, либо как-то по-другому реформировать лигу, потому что постоянно генерируется одна и та же проблема. 2-3 клуба, прежде всего из крупных городов, это прежде всего Нью-Йорк, ну, иногда к нему присоединяются некоторые другие, так сказать, города, где большие стадионы и богатая публика. Единственное, что можно, так сказать, в чем быть уверенным, что боссы лиги ни в коем случае не пустят это дело на самотек, и проблема 2011, назовем ее так, помните, у нас были проблема 2003, там в Госдуме у нас обсуждалось, что выйдет из строя все оборудование, проблема 2000, вот по этой аналогии назовем это проблема 2011, будет, в общем-то, в срок разрешена к всеобщему удовлетворению и с пользой для американского футбольного и вообще спортивного бизнеса.
Ну да, в этом сомневаться не приходится. И последний вопрос к вам, Роберт, вы сказали о том, что оборот Национальной хоккейной лиги годовой составляет 2 миллиарда долларов, а каков же оборот американского футбола?
А вот оборот американского футбола составляет меньше, примерно 1,5 миллиарда долларов. То есть оборот Национальной хоккейной лиги выше. Но это связано с тем, что Национальная хоккейная лига объединяет два государства, две страны. И клубов, количество клубов превышает и количество, самое главное, матчей. Потому что деньги зарабатываются прежде всего от телевидения и от продажи билетов. Я не хочу сказать, что хоккей никому не нужен, но имеется в виду, что по эффективности рекламы, конечно же, футбол в Америке, по крайней мере, я не говорю сейчас о Канаде, я не готов приводить отдельные цифры, но в Америке, еще раз повторяю, по стоимости рекламного времени и по другим показателям, безусловно, эффективность высшего футбола.
Спасибо. Эксперт прессинга профессор Роберт Воскиричан с очередным уроком американского спортивного бизнеса, тема которого была «Американский футбол».